круге света. Здравствуйте, это программа «В круге света». Светлана Сорокина здесь. И рядом со мной для разговора о долгом политическом сезоне, который завершается, и о том, что готовит нам сезон политический предстоящий, Глеб Павловский, президент фонда «Эффективной политики». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований. Здравствуйте, Николай Владимирович.
Добрый вечер.
Ну что, у меня формальный повод был простой. Это завершение работы Государственной Думы, весенней сессии вот этой вот нашей свежеизбранной седьмого созыва Государственной Думы. Володин, спикер Госдумы, произнес некую прощальную речь, подытожил то, что было сделано. Я бы хотела для начала нашего разговора тоже немножечко посмотреть на результаты работы этой Государственной Думы и на то, какова физиономия этой Государственной Думы. Изменилось ли что-нибудь с этим нашим новым собранием? Вот смотрите, когда Володин говорил об итогах работы, он сказал в первую очередь о том, что была повышена дисциплина и вот это самое дискуссионное, состязательное обсуждение законопроектов. То есть сказал, что опять дискуссии стали в Государственной Думе вот тем важным, так сказать, инструментом, как это, может быть, когда-то было. Согласны ли вы с этим, с тем, что подчеркнул господин Володин для начала? Пожалуйста, Николай Владимирович.
И да, и нет. Мне кажется, во-первых, что лицо у этой Государственной Думы гораздо более разнообразное, чем это следует из того, как она сегодня себя ведет. И я, честно говоря, ждал, что новая Дума, избранная наполовину по одномандатным округам, будет несколько более менее дисциплинирована по партийной линии, несмотря на то, что «Единая Россия» имеет больше 75%, она будет вести себя в соответствии с интересами тех крупных групп, например, муниципальных руководителей, которые туда попали, а их практически не было в предыдущей. Да?
Но то, что не было видим, в предыдущей, а здесь не очень было заметно.
А здесь они есть, но пока мы не видим их в действии. Я бы сказал, что, на мой взгляд, потенциал у этой Думы гораздо более серьезный, чем мы это видим сейчас на поверхности, и что скорее можно говорить о том, что происходят некоторые внутренние процессы, Дума дисциплинируется, организуется, она и так имеет очень выигрышную позицию, потому что все остальные ветви власти, команды будут меняться, а она уже в новом составе
будет сидеть
весь срок, и в этом смысле, мне кажется, ее потенциал еще только будет раскрываться.
Вы
пока
оптимист.
То, что мы увидели, это не совсем продолжение того, что было, но это и не принципиально новая картинка.
Угу. Лев Олегович, ваши ощущения?
Ну, Дума не видна. Она сейчас самый молчаливый участник нашей сцены. Там проводится, правда, слушание, это большое достижение, и слушание, но она вот такая слушающая Дума, но, в общем, не говорящая пока и помалкивающая. Она, я бы сказал, в наименьшей степени включилась вот в этот очень заметный, именно в этом сезоне, а в этом году обострившийся вот процесс общей политизации вверху и внизу, и в истеблишменте, и в городах. Вот, Дума как раз возникает... О, кстати, а что с Думой? Она молчит. Ну, она должна была, вынуждена была уступить, хоть при всей молчаливости, в законе о реновации, да, когда заговорили горожане, заговорили москвичи и заставили этот, в общем, возмутительный достаточно закон его прилезать. Хотя основа его осталась. У нас ведь впервые возникло, я думаю, со времен революции 100 лет назад, возникло такое явление, что голосованием большинства можно изменить собственность.
Да, вот. Это удивительная история, вот. Конечно.
Могут проголосовать по поводу вашей собственности. Это очень интересная инновация. Угу. Вот, она осталась, и она может использовать. Такие ружья не висят вечно на стене. Ну, Дума, мне кажется, наименее интересным участником политического процесса сегодня. Я полностью согласен, Николаем, в том, что она разморозится, когда она отморозится, когда отморозятся другие институты или группы, когда
если такое
конфликты,
случится.
Да, они на самом деле уже неудержимы, я думаю, выходят наружу. И во главе, так сказать, политизаторов идут совсем не оппозиционеры, да, за исключением Навального. Кто у нас главный, так сказать, политические возбудители? Это Кадыров, это Собянин. Вот. Ну, там есть и помельче, там Усманов и другие. То есть, ну, вот Собянин как поднял Москву, это не просто, ведь до сих пор это не так просто удавалось. Поднял Москву. Москва, правда, тут же залегла опять. Она не готова немедленно подняться и ходить по улице. Нет, но все-таки лиха беда начала. Так что Дума – это, безусловно, какой-то очень дремлющий потенциал. Но, вы знаете, в политике бывает так, что ты подремал, а потом уже кто-то другой на твоем месте. Угу. Ну, значит, вот поэтому я знаю, что думцы, даже понижая голос, даже на открытой местности, спрашивают, ну, как там, значит, ну, когда этот... Вот, и, значит, оценивают своего спикера, но они совершенно с ним открыто не конфликтуют. Но они ждут чего? Момента, когда они в их представлении смогут заговорить.
Угу. Вы думаете, что есть такая дремлющая сила?
Да, дремлющая, да, очень дремлющая.
Очень дремлющая.
Да,
сила. А вот скажите мне, пожалуйста, ведь вот когда пришел Володин, заступил на этот пост, человек, понятно, да, из Кремля пришел, и начал возглавлять Государственную Думу. Было же ощущение, что что-то поменяется. Володину в том числе и свой статус-кво хотелось как-то, наверное, по-новому затвердить. Он-то проявился как-то? Он-то стал для Госдумы
так
чем-то?
Он же, смотрите, какой чем-то продукт. Он создал замечательный продукт. Мы не помним такой Думы. Честно говоря, я вот не помню за все время Дум. Я такой Думы не помню. Вот, где человек, Володин, проходит как хозяин. Значит, и все, так сказать...
То есть, совсем отстроил так, что вот совсем-совсем
да.
Хозяин.
Я думаю, это осознанно. Это такая нормальная, на самом деле, такая аппаратная хватка. Он превратил Думу в ресурс. Этого, кстати, не могли сделать свой.
А ему хочется, чтобы Государственная Дума стала значимым игроком на политической арене?
Да, ну как, это же... мое теперь. Угу. Теперь это мое.
То есть хочется.
И он, конечно, будет ее и оберегать. И будет стремиться повышать ее роль, но так, чтобы она оставалась его ресурсом. Угу. Эта игра некоторое время может еще продолжаться, в зависимости от того, какой сценарий в конечном счете, в какое русло, точнее, впадет президентская предвыборная кампания.
Это поговорим еще, Николай Владимирович, про Володина.
Да, мне кажется, это очень позитивная ситуация в том, что политические амбиции Володина, а он, в отличие от многих своих предшественников, сильный публичный политик, который много раз избирался в округах, который знает, как вести публичную политику, и опыт работы, которого мы видели в том числе и в 2013 году на выборах здесь в Москве и так далее. Да, и вот то, что его личные политические интересы сегодня однозначно связаны с силой и самостоятельностью Государственной Думы, мне кажется, позволяет надеяться на то, что Государственная Дума из своего такого очень задвинутого и подчиненного положения, скорее объекта политики, чем субъекта политики, она постепенно будет превращаться в гораздо более серьезную силу, тем более, что, посмотрите, вот сегодня говорится, у нас все федеральное собрание как-то так встрепенулось, да, но как только что-то начнется в смысле движения в любую сторону, как только надо будет принимать серьезные решения, учитывающие региональные интересы, мы увидим, что Совет Федерации не очень к этому приспособлен, просто в силу своего состава, в силу своего регламента и так далее. Да? Может быть, когда-нибудь, когда его реформируют, он тоже будет выразителем региональных интересов. Не сегодня. А Государственная Дума уже сегодня половину своих депутатов имеет знамениты из регионов, в том числе и представители команд региональной элиты, действующих губернаторов и бывших губернаторов, там несколько, и мэров крупных городов там изрядно, да, то есть это тот орган, который реально может подхватить функцию сегодня не очень нужную, но завтра очень может быть эта функция, а именно представительство региональных интересов, станет ключевой, да, и мы немножко находимся в плену, скажем, анализа партийного состава Государственной Думы, где действительно у «Единой России» там огромное количество мандатов. Да? Но наши партии, мы понимаем, они не играют сегодня роль главного структурирующего такого каркаса. Да? А вот что внутри той же «Единой России», и намного более важно, наверное, и представительство региональных интересов, и корпоративных интересов и так далее. Да, и последнее, мне кажется, очень важно то, что Володин делает из Государственной Думы такую силу, которая гораздо более организована, маневрена, централизована сегодня. Да, вот тот факт, что там меньше законопроектов и что индивидуальные законопроекты фактически не имеют сегодня шансов на прохождение, а все решается на уровне фракции, делает и процесс, и саму Государственную Думу гораздо более управляемой сверху и гораздо более серьезной в силу этой своей структурированности и управляемости силой.
Кстати говоря, все-таки Володин, он такой... Двоякая у него ситуация. С одной стороны, он, да, политик, проходивший не однажды выборы, он сильный сам по себе, а с другой стороны, человек Кремля, да, он пришел оттуда. И, кстати говоря, с его приходом, по-моему, никто больше не был куратором от Кремля. А из администрации, по-моему, так и осталась эта должность вакантной.
Куратором Думы?
Да.
Ну, по-моему, нет. Меняли, есть, просто там были и конфликты и так далее, но...
Но теперь как бы Володин есть, и вроде зачем, да?
Нет. Так, мне кажется, что это совсем не так, может, Глеб Олегович меня поправит, но идет очень серьезная смена команды, уже прошла, собственно, и в Кремле кураторов с Володинских на Кириенковских, и Володин занимает достаточно как бы оборонительную в этом смысле позицию, но как бы все определяется реальным раскладом и балансом сил. Но потенциально Дума, мне кажется, сегодня превращена в такой очень серьезный механизм, который еще сыграет в нашем политическом
процессе. Что-нибудь добавите, Глеб Олегович?
Я, кстати, тоже не могу вспомнить, кто сегодня является...
Вот у меня ощущение, что нет сейчас куратора.
...в Думе. Куратором...
Там был кто-то, потом ушел,
если,
и так...
Вот, если он есть, то он малозаметен. Я просто действительно не могу вспомнить сейчас, кто. Но есть, конечно, и общий упадок и администрации, честно говоря, как института. Ну, ослабление, скажем так,
это
мягко.
Это как раз тоже связано с Кириенко и его командой, нет?
Мы слишком персонализуем.
Ну, у нас часто зависит.
Это привычка, да. Понимаете, это наша, к сожалению, более привычка, чем фактическое обстоятельство.
А почему тогда?
Аппаратная вот эта малоподвижность, она, так сказать, плюс воспоминания, может быть, у кого они остались о чем-то другом, заставляет нас превращать какие-то отдельные проявляющиеся лица в главных действующих, в акторов, так сказать, в субъектов. И я не думаю, что Володин сделал нечто большее, кроме, ведь в сущности, тоже аппаратной работы по дисциплинированной Думе, о которой он с гордостью отчитался. Полный контроль. Но если вдуматься, смысл этого контроля довольно странен. Значит, то, что, например, законодательные собрания, которые являются, по идее, тоже автором законодательных инициатив, практически не имеют шансов их продвижения в Думе. Это такой своеобразный федерализм. Вот. Но шевеление есть вот даже в Совете Федерации. Матвиенко, значит, несколько оживилась, да, значит, мы уже начинаем ее слышать не только в качестве спикера,
но иногда
она даже рискнула выразить, значит, возмущение этим законом. по тарифам у Костеров, значит, сказать, и спросила, какой дурак это придумал, когда ей тут же сказали.
Какой?
То, да, она, так сказать, проглотила язык, но, в принципе, она тоже хочет уже как бы выступать из этого общего фона. Поэтому надо говорить, я думаю, все-таки не...
Не о персонажах.
Да, в данном случае персонажи скажутся скорее как лимитирующие факторы со временем, когда процесс развернется в большей степени, станет более конфликтен и станет видно, где дефицит личности, где дефицит политического понимания.
Так а что сейчас с администрацией-то происходит? Почему она как-то несколько изменилась?
Это долгий процесс. Он ведь не... Он скорее проявился в этом сезоне, когда у нас теперь как бы два слабых на самом верху исполнительной власти находятся, два не полностью компетентных, я имею в виду в буквальном смысле, то есть не полностью контролирующих верхушку власти субъекта. То есть исполнительная власть без и без правительства сильного, и без сильной администрации. Вот, она у нас двуглавая по Конституции, что всегда было источником проблем, но сейчас просто верхушка слабая. Так сказать, у нас есть замечательный президент, который, так сказать, ведет себя как герой фильмов о самом себе. Так сказать, я бы сказал, вот так он как бы смотрит на все время, смотрит такой сериал. Ему, по-моему, нравится, кстати. Вот. Но интересно, вот сейчас вот он удалился, да, смотреть со стороны на то, что здесь происходит. Почему? Я думаю, что подспудно ситуация накаляется. Накаляется не в обычном смысле, что там какие-то вырываются группы людей на улице, а система не может сбалансировать себя. Как она не пытается...
Именно политическая система.
Да, да, политическая система. Я про экономическую уже не буду, да, сострадание, вот. А политическая система точно не может, потому что и даже в администрации, как бы мы видим, ее, так сказать, внутренний дисбаланс там, между, скажем, политическим сектором и сектором силовых кураторов, Байна, здесь скорее модератор этого процесса, чем управляющий им. Вот. Ну, а правительство...
Слабое.
Правительство просто слабое, не потому, что оно не способно быть сильным, потому что у него отбита, так сказать, эта печенка. А вот оно, собственно говоря, что оно может сделать, когда периодически его строго одергивают, то с одной, то с другой стороны.
Так у нас кто остается? Только президент остается?
Это очень интересный момент. Я думаю, что это не может остаться надолго. Потому что возник некий вакуум, который заполняет. У нас теперь Роснефть – это Кремль напротив Кремля. Вот. Есть альянс Роснефти с Кадыровым. Это очень такая
заметная сила. Так мы что, возвращаемся к олигархату?
Ну, я думаю, что возвращения вообще не бывает. Но, конечно, это уже такая суперолигархия. Конечно, редкий олигарх 90-е годы мог позволить себе то, что позволяет Роснефть.
Да? Спасибо. Николай Владимирович, согласны?
Да, и согласен с тем, что это такой переходный период, да, ведь не надо забывать, что многие из этих вещей, они были сделаны сознательно, да, сознательно как бы представители, старые представители, сильные представители путинской элиты, они были сменены, что называется, технократами, которые по определению не обладают политическим весом, по крайней мере, тем, которым обладали их предшественники, и не могут набрать этот политический вес в ближайшем будущем. Да? То есть система в таком виде, она становится гораздо более управляемой, с одной стороны, и контролируемой, но с другой другой стороны, это действительно не может продолжаться долго, потому что риски очень велики. Да? То есть вы спросили, а кто же тогда принимает решение? Да? Если представить, что вот этого единственного центра нет, то вдруг оказывается, что вообще ничего нет, да? Что нет никаких структур, институтов, причем не обязательно формальных и не обязательно демократических институтов, любых в виде каких-то серьезных, сильных там патрон-клиентских сетей и так далее. Да? То есть они вроде как есть, но их руководители, которые раньше были такими сильными центрами второго порядка, они во многом сегодня заменены на модераторов, на технократов, на людей, которые послушны и лояльны, и поэтому могут согласиться с любым серьезным поворотом, но не могут и в этом минус ситуации обеспечить какую-то надежность и устойчивость этой системы.
Ну, согласна, что суперолигархат возникает, когда действительно диктуют очень много уже структуры, даже не имеющие отношения к официальной политической жизни.
Я думаю, что нашу политическую ситуацию всегда надо оценивать в динамике, в развитии. Да? И тот факт, что сегодня Роснефть выглядит большим таким бенефициаром на фоне всех остальных, он создает крен и создает дисбаланс в системе. Этот дисбаланс, я думаю, достаточно скоро может быть как-то восстановлен. Да? То есть главный руководитель никак не может быть заинтересован в том, чтобы возникала какая-то все время укрепляющаяся и расширяющаяся сила. Да? И если сегодня одни выглядят бенефициарами, а другие вроде как проигравшими, то завтра это сменится. Поэтому я не думаю, что речь должна идти о принципиальном изменении конструкции. Вот
просто так получилось.
В этом плане. Сегодня ты, а завтра я. И вот сегодня это получилось так, а в объеме времени иначе.
А вот теперь вопрос. А сам президент в течение этого политического сезона, он, как вам кажется, укрепил свои позиции? Или действительно смотрит фильм про самого себя и даже несколько со стороны? А вот ощущения от фигуры президента? Или он вообще единственный у нас, неповторимый, сильный, все решающий, за всем по-прежнему следящий? От Роснефти до там, больницы, где нет специалистов в маленьком городке. Вот как у вас ощущение?
Мне кажется, сегодня не замечательный момент оценивать ситуацию в том смысле, что во внешнем мире она выглядит совсем не выигрышной.
И пока говорим смысле... про внутреннюю ситуацию. Пока про внутреннюю.
Мне кажется, настолько переплетенные, взаимосвязанные вещи, что трудно отделить одно от другого. Да? И внешняя политика всегда была главной базой как бы, и поддержки, и одобрения, и так далее. И сегодня вдруг все поворачивается, и поворачивается, по-видимому, очень серьезно и очень надолго в совсем другую сторону.
В этом много его личной вины?
В ситуации, когда президент возглавляет персоналистскую власть, и она становится все более персоналистской, естественно, любые решения...
Много его личной вины.
Это так или иначе им приняты.
Я думаю, что у этого процесса тоже есть бенефициары. У процесса, так сказать... роста личной вины. Потому что есть ведь важная зона, где балансируются все эти дисбалансы, и из них извлекаются те или иные преимущества. Это ближний круг президента. Абсолютно не институциональная зона, но предельно важная. И моя гипотеза как раз в этом году, я это особенно наблюдаю, что ближний круг усиливается в их, условно говоря, если вообще можно разделить их президента и его ближний круг, который когда-то называли окружение, значит, что он становится в целом все более сильным. Все большее количество решений исходит оттуда.
И
условно говоря, по касательной визируются президентом, либо даже задним числом им признаются. Потому что вообще это не очень приятно признавать, что не ты решил. А это игра, в которую играют все, и она наиболее выгодна, конечно, ближнему кругу, потому что во всем виноват президент. Кто? Путин. Кто это сделал? Путин. Это игра вообще понятна даже автократам. Раздражала она очень многих, так сказать, хозяев земли русской, включая Иосифа Виссарионовича, который под конец жизни, значит, все время стонал и жаловался, что из меня сделали факсимиле. И это правда. Путин тоже превращается в факсимиле.
То есть уже ближний круг вот, настолько влияет на очень многое.
А он просто разный. Там, когда вы говорите о Роснефти, вы говорите тоже о членах.
Конечно, о членах ближнего круга.
А вот этот вакуум, о котором мы сегодня упоминали, он проявляется в самых разных вещах, в том числе, которые мы рассматриваем отдельно. Вот, например, РПЦ. Всюду усиливается, всюду присутствует,
на этом
проникает.
Остановимся. РПЦ запомнили, потому что пришел Алексей Гусаров для того, чтобы рассказать нам о свежих новостях. Сразу после этого продолжим наш разговор о завершившемся политическом сезоне и о том, что ждет нас впереди. Круги света. Еще раз приветствую вас. Здесь в студии Светлана Сорокина. Рядом со мной Глеб Павловский, президент Фонда эффективной политики, Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований. Говорим о прошедшем политическом сезоне, немножко заглядываем в будущее. Но вот перед уходом на новости Глеб Олегович заговорил еще об одном центре силы, который называется РПЦ. И помимо того, что мы говорили уже там о Роснефти, о ближнем круге президента, есть действительно такая сила, и она, видимо, как-то все реальнее, да? Это РПЦ.
Ну, я говорил о центре влияния, скорее, чем силы, и о том, что происходит в нашем вот таком вакууме фактической власти. Все действуют методом зондажа. Вот. Все зондируют пределы возможного.
Следует границы возможного.
Пределы распространяются. Да. Уже буквально каждый день, да, здесь радиостанции обсуждают новые, значит, сказать, акции РПЦ. А, в общем-то говоря, это тоже достаточно стихийный процесс, идущий на разных уровнях, и в центре, и на местах. И он тоже идет методом зондажа. Вот как ни странно, и Навальный, и РПЦ, и Роснефть,
все исследуют границы возможного.
Кадырова, да, да. Все не просто исследуют, все раздвигают, стараются раздвинуть эти границы, а потому что другого способа понять, где предел, нет. Потому что правил нет, законов нет, институты не действуют, и такое гуляй-поле своеобразное, оно превращается в политическую сцену. Вольно, хотя у нас формально как бы политическая сцена в другом месте, в той самой Думе, о которой мы обсуждали, и которая дисциплинированно молчит. Вот,
возникают другие
всероссийская такая, политическая сцена, где идет президентская предвыборная кампания, хотя вроде никто ее не объявлял, да, а мы обсуждаем варианты, версии, сценарии. Вот. И что, всем этим кто-то дирижирует? Нет.
Довольно стихийно.
Это просто, да.
Николай
спонтан.
Владимирович, ну так что, про центры влияния, вот согласны вы или еще видите какие-то центры влияния? Что на этой поляне еще формируется, что влияет на нашу политическую жизнь?
Ну, мне кажется, раз мы говорим об очень усилившемся персоналистском характере режима, то это как раз и означает, что в условиях, когда нет институтов, которые могли бы как-то балансировать интересы крупных групп и элитных кланов, очень многие вещи действительно пробуют, и многие вещи, и сила отдельных игроков, и их ходы связаны так или иначе с президентом, который имеет, наверное, вето власть, но, во-первых, далеко не всегда ею пользуется, а во-вторых, если режим персоналистский, то тот, кто в определенной ситуации оказывается оказывается к нему ближе, тот и может получить поддержку для тех ходов, которые он делает. Да, в ситуации, когда мы в основном видим ручное управление, можно себе представить, насколько перегруженным оказывается единственный центр власти, центр влияния, которому даже просто физически невозможно и недосуг заниматься всеми возможными сюжетами.
Обращаясь к СМС-сообщениям, пишут нам, ну, смешной, да, вопрос, кто из администрации Трампа курирует Конгресс? Ну, пришли к выводу вот мои собеседники во время новостей, что, наверное, вице-президент, да, курирует, то есть есть там куратор. Как называется тогда то, в чем мы сегодня живем, видимо, имеется в виду политическая ситуация? Ну, есть определение, да, такое авторитарное, да, центристское, как это назвать, эту политическую систему? Ну, президентская, суперпрезидентская.
У нас такая интересная реальность, что, как ее ни назови, все подтверждается. Это говорит о том, что что-то не так.
Дмитрий Мезенцев спрашивает, насколько нынешняя система устойчива к внешним и внутренним турбулентностям?
Ну, моя точка зрения, я ее часто повторяю, что она чрезвычайно устойчива к турбулентностям. Более того, она их в целом любит, я бы даже сказал. Она чувствует себя более естественно и привычно, и понятно в условиях каких-то чрезвычайных обстоятельств. Угу. Но субъективно, конечно же, там Путин терпеть не может вот этих экстремальных обстоятельств, которые он постоянно, значит, втягивает, значит, эту систему, может быть, больше других. Но он повторяю, он действительно их терпеть не может. Он очень любит тишину и
это
порядок.
Это что? Просто система каких-то неверно принятых...
Система сильнее. Она потому что... А как вы добьетесь управляемости в тишине, покое, регулярности, соблюдения правил? Тут же выяснится, что правила все понимают по-разному.
Все по-разному понимают.
У всех разные возможности на них влиять. Угу. А нету политической открытой сцены, где они могут, как вот честный Усманов, выйти и сказать, что они думают друг о друге.
Запомнился, да? Да, Николай Владимирович.
Я бы подчеркнул вот что. Мне кажется, что мы находимся немного в плену вот той стабильности, которую мы наблюдаем, начиная условно с начала 2005 года, когда фактически система отказалась от каких бы то ни было реформ. И долгое время спокойно без этого могла жить.
Слушайте, уже с 2013 года такие вызовы идут.
Вызовы идут, но страна никуда не движется. Правительство – это не команда, которая должна обеспечить какой-то курс, а это команда, которая обеспечивает сохранение статус-кво. И вот здесь, мне кажется, главные риски и находятся. Риски заключаются в том, что как только будет принято решение куда-то двигаться, безотносительно направления движения, вдруг окажется, что то, что нам кажется очень стабильным, это старые ржавые автомобиль, который никуда не едет и поэтому выглядит вполне себе ничего. Но как только он решит, нужно будет куда-то двинуться, выяснится, что какие-то узлы проржавели, не работают, каких-то нет вообще.
Послушайте, договаривая быстро про Государственную Думу, вот Глеб Олегович сказал, что, собственно, Дума молчит. На самом деле я поняла, что там, как всегда, там несколько людей выдвинулись, они на всех федеральных каналах одни и те же постоянно циркулировали. Я вот о чем хочу спросить. Обратил ли кто-то на себя внимание из нынешней Государственной Думы как такой потенциально сильный политик? Вот даже не крикуны, не кто-то там, не авторы скандальных законопроектов, но есть кто-то там, кто реально потенциально сильный политик или нет? Обратили ли внимание вы?
Можете сказать, да, мы посмотрели друг на друга.
Да,
вот,
да.
Вот, да. Это еще труднее сказать, чем ответить на вопрос о кураторе. Вот раньше все было просто, да. Куратор известно, кто он.
Да, и сильные политики.
Кто назначен сильным политиком тоже. Кто у нас тяжеловесы, известно кто. Я не вижу.
Не заметили ничего.
Сейчас тяжеловесы будущие таятся. Они берегут себя.
То есть вы думаете, что они они есть?
Не, они точно есть. Там
и даже
в стенах
Государственной Думы?
Да, конечно же. И там в особе
405.
Я уверен, что их там больше, чем было в предыдущей Думе. Угу. Просто они берегут себя для того будущего, которое, в общем-то говоря, я думаю, многие из них знают, что оно уже приближается.
Николай Владимирович, тогда я переформулирую. Ну, а кто-то из депутатов обратил на себя внимание, вот на ваш взгляд?
Мне кажется, Дума сегодня это такой немножко военизированный отряд, в котором мы видим только общее
кто шагает построение, дружный бряд, вы в этом смысле,
каски, да? Но не видим отдельных лиц.
Ну почему? Вот Полонская с этим бесконечным преследованием.
Ну это смешно. В Думе есть несколько
человек.
Ну
это даже не смешно. Это как-то уже даже...
Которые привлекают внимание, которые могут быть эпатажными, но говорить о них как о серьезных политиках не приходится.
Яровая тоже со всем энтузиазмом. Вообще, ну, есть там Железняк, там как, какие-то еще люди, Толстой, вот нынче там с Ревенко появились коллеги.
Мне кажется, во-первых, пока нет публичной политики, то откуда взяться заметным политикам? А во-вторых, действительно, люди понимают, что если ты сегодня высунешься, то завтра тебя засунут так, что больше ты этого сделать никогда не сможешь.
То есть стоятся и никого, ни на кого вы особо не обратили внимания, да?
Я не увидел
Все,
никого.
Все, понятно, да. Получила. Ответ. А теперь давайте скажите мне, пожалуйста, вот этот завершающийся политический сезон, если обратиться уже к внешней политике, на мой взгляд, ну, привел к какому-то совсем тяжелому усугублению этих самых внешнеполитических проблем. А вот свежие новости, которые мы слушаем, о том, что у нас уже там с посольством идет некая борьба, да, выселяют с дач, вывозят со складов, сокращают численность персонала американского посольства. А в ответ на то, что там наших как-то притесняют и прочее. Вот как вы оцениваете? Вот у меня такое ощущение было все время, что уже дошли до какой-то планки, когда дальше некуда. Но, как говорил Ежелец, снизу постучали. Все время опять что-то происходит, и опять мы опускаемся ниже в системе отношений. Что, на ваш взгляд, совсем плохо? Такие были надежды на Трампа?
Мне кажется, трудно переоценить, и, скорее всего, сейчас мы недооцениваем всю тяжесть и серьезность тех последствий, которые уже необратимо запущены американским законом. Да? То есть это всерьез и так надолго, что уже не будет Трампа, уже не будет,
вы имеете в виду санкции?
Невозможно себе представить и Владимира Путина как лидера. Я имею в виду формат взаимоотношений России с Западом в целом и с Соединенными Штатами в частности. Да? Вот мы говорили о том, что я не знаю, поправка Джексона на Веника 32 года действовала. Уже не было абсолютно никаких формальных причин, но снять ее было невозможно. Вот такое голосование Конгресса, как слитное, единодушное практически, как мы наблюдаем в Государственной Думе, а в Конгрессе такого никогда не бывает, да? Оно означает в том числе и то, что будет много политических поколений меняться, а вот то, что сегодня заводится как новая рамка взаимоотношений, она остается, и мы можем, конечно, черпать какое-то утешение в том, что американцам запретили появляться на их даче в Серебряном Бору, но дело ведь совершенно не в этом, и не в том, кто последний скажет «сам дурак», но в том, что тектонически произошли уже сдвиги, и здесь уже ничего поправить во многом нельзя, и, по крайней мере, речь уже о том идет, что должна быть какая-то серьезная ревизия концепции нашего развития и внешнего, и внутреннего, без которой уже меняться ничего не будет. Надежды на то, что само собой как-то рассосется и уладится, они не просто не сбылись, а все получилось ровно наоборот.
Тут, когда была трансляция военно-морского праздника в Санкт-Петербурге, безумно красивые по картинке, с присутствием президента в родном городе, там замечательно корреспондент сказал, а сегодня, собственно, как и всегда, у России только два союзника, армия и флот. Я подумала, какое тонкое наблюдение. Так что у нас? Вы согласны с Николаем Владимировичем, Глеб Олеговичем?
В описании ситуации с руинами, можно сказать, внешней политики, я полностью согласен. Ну, понимаете, картина ведь в чем состоит? Мы действительно вступаем, как уже говорил Николай, в переходный период. Реально, не какой-то, который когда-то будет, а мы уже в нем. Переходный период от вот этого по-своему удивительного 20-летия к какому-то другому состоянию государства и общества. И тут-то, в этот момент, когда нам надо бы сконцентрироваться на повестке этого периода, на его проблемах, на его дефицитах, на тех новых платформах в мире технологических, научных, культурных, которые возникают, мы летим, как фанера над Парижем, потому что именно сейчас срабатывают все мины, которые были заложены перед этим. Возьмите средства массовой информации. Ведь, в сущности, в этом же сезоне закончилась разрушительная пятилетка по уничтожению, собственно, среды независимых СМИ. Они все разные, они все по-разному зависимые и независимые, но была некая среда. Вот окончательно среда разрушена. Остались некоторые магикане, да? Не будем называть.
Не знаем надолго.
Вот, да. Но, значит, трудно существовать вне среды. То же самое с вот этим, значит, с тем, что происходит с силовыми структурами, которые, с одной стороны, были вовлечены в бизнес, а теперь их срочно милитаризируют и так далее. И со всем этим, значит, МИД, Министерство иностранных дел, вся структура разработки внешней политики худо-бедно она сложилась определенным образом в предыдущие десятилетия. Потом, ради того, чтобы выделить одного единственного Владимира Владимировича Путина, всех остальных как бы убрали в тень, убрали мешающих. А сегодня кем разрабатывать мировую стратегию? Стране, которая находится в таком положении, как мы. Кем это делать? Сегодня, например, надо, наверное, отправлять людей с какой-то репутацией, известной в качестве там, стольной миссии в разные страны.
Каких-то там, переговорщиков,
да?
Авторитетных.
Строить какие-то хотя бы временные коалиции выхода из этого положения. Кем это делать? Мы видим наших представителей там, в ООН и так далее, да, куда их можно отправить? На их только на врага сбрасывать, значит, вот поэтому вот, это, вот этот парадокс.
Что идея?
Парадокс, да. Именно. И, в общем, мы входим таким образом вот на выборы 2018 года.
Вот. И вот, вот это этим, фон для того, что фон. Мы... Да, это тот бульончик, да, в котором мы входим в этот самый новый политический цикл. И буквально несколько минут остается до конца разговора. Давайте скажите, а чего вы ожидаете вот от этого предстоящего политического сезона, и как будут примерно, на ваш взгляд, развиваться наиболее интересные события? Пожалуйста, Николай Владимирович.
Я боюсь, что все уже задано, и вот тот вектор и та модель президентских выборов и стратегии следующего президентского срока, относительно которой можно было еще некоторое время назад рассуждать, она фактически уже методом исключения сложилась, и это, увы, не модель осуществления каких-то частичных либеральных экономических реформ и так далее, что в целом невозможно, наверное, в условиях жесткой конфронтации с Западом. А это скорее та модель, которую мы видим сегодня уже в виде некоторых заявлений. То есть мы в осажденной крепости, мы должны мобилизоваться.
То есть Кудрин с товарищами зря старается?
Я думаю, что не зря, потому что очень важно, во-первых, иметь умных людей, которые разрабатывают планы на будущее, независимо от того, наступит это будущее завтра или послезавтра, или, может быть, через 10 лет. Да? Все равно это очень важно. И очень важно обществу вообще задумываться о том, что и как нужно делать, помимо того, что смотреть вот эти часы ненависти и проникаться патриотическим гневом в отношении всего окружающего мира. Нет, не зря, но это сегодня, очевидно, востребовано быть не может.
Я не верю в предопределенный ход событий, если честно. Страна становится все сложнее. Она слишком сложна для той системы управления, которая, к тому же, еще дополнительно была разрушена в последнее время. И эта сложность никуда не денется. Ее невозможно обычным способом загнать в какое-то успокоительное для глаза русло. То есть превратить, так сказать, Россию в аналог Государственной Думы. Когда будет цветущая сложность, только сверху будет плитка лежать, значит, так сказать. Вот. А я думаю, это нереально. Я думаю, что уже в этой кампании очень многое выйдет на поверхность. Асфальт будет взломан, плитка будет расковырена. Конечно, осажденная крепость тоже нуждается в умельцах. Там туалеты, вот вы видели в крепостях, для и в случае осады такие были настилы над врагом. И можно было сверху выражать к нему отношение материально. Вот. Я очень жду на того, что сделает, что предъявит Навальный. Это была только азартная игра в том же вакууме, это был только зондаж, или он будет продолжать строить машину, политическую машину, в которой участвуют многие люди, которые, видимо, даже если его не допустят к участию в выборах, не согласятся с тем, что вместе с ним и они должны быть выброшены со сцены. Вот здесь, я думаю, острый момент, потенциально горячая точка следующего сезона.
Николай Владимирович, а вы думаете, что выборы президентские, которые, напомню, у нас 18 марта, еще и день присоединения, по-моему, Крыма, да, как раз там все приурочено, какие-то даже чуть ли не выходные дни, а вот эти выборы президентские, они, вы думаете, не пройдут по накатанной, что действительно, возможно, какие-то неожиданности? Вот у меня ощущение, что пройдет все как по накатанной и ничего не будет.
Мне кажется, принципиальная новизна ситуации заключается в том, что пройди выборы по накатанной, как в 2012 году, Путин из военного вождя превращается в слабого, пусть и победившего ряд соперников электорального лидера. Да? И это абсолютно меняет всю картинку. Да? То есть лидер, вождь не может побеждать иначе на выборах, иначе как в Центральной Азии при повальном участии и 97% голосов.
И тогда это будет опасно для него самого, потому что тогда действительно ближний круг станет бесконечно сильнее вроде бы избранного президента, и возникнет ситуация Гюльнары Каримовой, которой мы гадаем, вообще она...
Где есть, она жила?
Она нет. Вот, это же тоже ближний круг Каримова пожрал его семью, значит, сказать, а теперь вообще неизвестно. Действительно, и возбуждение дела является косвенным признаком того, что она жива.
Еще жива.
Это, да. Я думаю, что об этом Путин так или иначе думает.
Вот я хотела спросить, он эти опасности осознает или не осознает?
Осознает, но тут делать вспоминается известная формула Черчилля, да, что авторитарному лидеру оседлать тигра относительно легко, а вот сойти с него уже практически невозможно.
Серьезно. То есть... но вы тоже думаете, что по накатанной не пройдет, и что-то
нет,
будет
конечно.
Происходить?
Да?
Нет, ставка на это делается, и мы видим. Мы видим попытки, выглядящие несколько смешно, да, значит, провести вот такую кампанию пролонгации срока. Вот. Но мы видели, что происходит вот, общение с народом одно, потом общение с детьми, как бы, да, в центре Сириус, вот, поездки по городам, где ему дают какие-то удивительные реплики, значит, сказать, там видно, где говорит он, а где, значит, он к пописанному. Да? Это именно попытки как бы проползти на брюхе, извините за выражение, значит, сказать.
Но вы думаете, что это не удастся?
Я думаю, что это не удастся.
Спасибо. Мы завершаем наш разговор. Говорили мы о прошедшем политическом сезоне и о том, чего ожидать от предстоящего. По мнению моих гостей, Глеба Павловского и Николая Петрова, все-таки чего-то можно ожидать, не может так все тянуться. Но посмотрим, насколько они правы. Поговорим через годик, ладно? Всего доброго. До свидания.
Оптимистично.
В круге света.